Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию аудиобеседу «Чем играли дети русских царей или влияние игрушки на мировоззрение будущих правителей?» Исторический ракурс в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Наши предки знали, что игрушки имеют огромное значение в воспитании детей. В царских семьях России игрушки для будущих князей, княжон и цесаревичей подбирали всегда с особой тщательностью. С давних пор в играх учились принципам жизни, принятым в то время. В императорских семьях были свои устоявшиеся традиции. К примеру, дарить годовалому мальчику деревянного коня. Вряд ли ребенок этого возраста мог оценить дорогую игрушку по достоинству, но этот подарок был скорее символичным, чем практичным. Издавна существовал обычай сажание на коня, когда, достигнув определенного возраста, каждый мальчик должен был проходить посвящение, делавшее его мужественным и бесстрашным будущим воином. А со времен детства Петра I этот обычай превратился в детскую игру и стал новой традицией. Коня делали как настоящего, деревянное седло обвивали войлоком и красным софьяном, из серебра делали пряжки и уздечки, украшали игрушечную фигурку изумрудами. Для того, чтобы император вырос разносторонне развитой личностью, игрушки ему подбирались разнообразные. Сохранилась маленькая карета, сделанная специально для Петра I. Она была обита бархатом и позолочена, а на стеклах писаны цари и короли всех земель. Запрягались в нее небольшие лошади особой породы. Карета была удивительная. От настоящей она отличалась только размерами, была чуть выше колеса большой кареты. Кроме того, у Петра была качель на веревках, обшитых бархатом, потешная баба деревянная во всем наряде, но более всего любил он военные потехи. Описи, приобретаемых для двухлетнего царевича игрушек, напоминают описание небольшого арсенала. Включают они и луки с жильной тетивой, и маленькие знамена, игрушечные барабаны, копья, топоры, булавы, две пушки, подаренные царем Алексеем Михайловичем Петру для его потешных забав. Петр был младшим сыном, и шансов стать правителем у него почти не было, поэтому и учением его особо не изводили, и времени для игр у него было достаточно. А военные игры Петра усложнялись с каждым днем, число игрушек росло. Одному Петру такого обилия игрушечного оружия не требовалось, но в его играх уже начали участвовать сверстники. Дети из знатных и наиболее близких Нарышкиным семей. Среди участников детских игр были и будущие соратники Петра. Как и дети, в малиновые суконные кафтаны на беличьем меху были одеты четыре карлика – Никита Комар, Василий Родионов, Иван и Емельян Кондратьевы. Подражая ребятам, участвовали они в забавах и при этом следили изнутри игры за детьми, вовремя предотвращая опасность. Мера предосторожности вполне понятная. Сохранившееся до наших дней детское оружие Петра настолько неотличимо от настоящего, разве что меньше размером, что оставлять детей с такими игрушками без присмотра взрослых было просто опасно. Неизвестно, в какие игрушки играл сын Петра I Алексей Петрович, а вот внук Петр III любил играть в солдатики. Когда Елизавета Петровна привезла племянника в Петербург, тому было 13 лет. По тем временам уже юноша, но наследника интересовали только игрушки. Прежде всего, солдатики, привлекавшие его больше, чем государственные дела или юная невеста. И с возрастом его приоритеты не изменились. Он продолжал играть, но тайно. Сын его и Екатерины Великой Павел был первым русским императором, которого готовили к этому титулу с первого дня жизни. И многое, что делалось для Павла, делалось для всей страны, и в прямом, и в переносном смысле. Павел был еще ребенком, но с его именем уже прочно связывалось само это понятие. Первое. Ему была сделана первая в стране детская прививка от оспы, а первый русский учебник по физике назывался «Краткие понятия о физике для употребления его императорского высочества государя великого князя Павла Петровича». Но детство его было одиноко и несчастно. Ребенка с рождения отняли от матери, и теперь Екатерина могла узнавать о нем только украдкой. потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую проявляла о нем императрица. Жестокое убийство отца, интриги вокруг престола, в которые втягивали малолетнего Павла, не могли не подействовать на его характер. Современники вспоминают, что уже в 10 лет взгляд Павла сделался схожим со взглядом старика. Напряженная и непосильная для ребенка духовная работа изнуряла его тело и ум. Быть может, если бы у Павла появились товарищи-сверстники, детские игры и игрушки, он сумел бы позабыть о разыгравшейся трагедии. Но этого не было. Еще 8 лет от роду Павла пожаловали полковником в лейб-кирасирский полк, а в 10 назначили генерал-адмиралом российского флота. В одной из комнат у великого князя стоял токарный станок, в другой была сделана решетчатая птичня. Птицы были единственными друзьями юного наследника. Екатерина II не жалела денег на Павла и на игрушки для него. Но игрушки эти точно соответствовали нешуточным званиям, возложенным на Павла. 2 октября 1764 года в приемной зале у Павла появился 4-метровый корабль, сделанный мастером Качаловым. На этом корабле все было настоящим. Все снасти, вся палубная обстановка. Его можно было разглядывать, изучать по нему устройство парусного оснащения. Но играть этим кораблем было нельзя. Екатерина Великая обожала своего внука, будущего императора Александра I. Именно его она видела на престоле. И, может быть, бессознательно, как бы торопила Александра поскорее взрослеть. Она давала распоряжение, чтобы игры цесаревича проходили в строгости и тишине, а в детской его начали появляться самые разнообразные заводные игрушки. Кукла-модница смотрелась в зеркало и сама расчесывала волосы. Куклы-солдаты маршировали по столу. Заводной барабанщик отбивал ритм настоящего марша. Но Александру быстро надоедали эти детские забавы. Слишком быстро повзрослев, наследник вместо игрушек забавлялся столярным искусством, печатанием на карманной машинке, раздобытой им в Германии, ловлей рыбы, планированием путешествий по глобусу. Строгие требования, которые предъявлялись к будущему императору, почти что лишили его приятной беспечности и детства и сразу же возложили на юные плечи груз ответственности за всю страну. Общее детство у них было с братом Николаем, однако младшему в семье намного больше были по душе военные игрушки царских детей. Уже взрослым император вспоминал свое первое деревянное ружье и любимых лошадок, а больше всего нравились ребенку оловянные солдатики. Даже после того, как он вырос, продолжал коллекционировать эти в точности воссоздающие военные чины и костюмы стройные оловянные фигурки. В детские игры он любил включать исторические детали, и позже эти качества, любовь к строгости и порядку, сделают из его образа жандарма Европы. О Николае I рассказывают, что в 1797 году он уже танцевал на придворном балу. Было ему тогда от роду 1 год и 4 месяца. В 3 года Николай надел малиновый мундир конного полка лейб-гвардии. Но из первых лет жизни запомнилась ему встреча с Суворовым. Суворов запомнился не великим полководцем, а просто спасителем няни, которую Николай очень любил и которая научила его и русской азбуке, и молитве «Отче наш». А войска Суворова спасли любимую няню из плена в Варшаве. Запомнилась и первая игрушка – деревянное ружье, купленное за 1,5 рубля. Потом появились в детской литавры, деревянные шпаги, алебарды, гренадерские шапки, трубы, пушечки, зарядные ящики. Ему не исполнилось еще 5, когда ему подарили настоящую лошадь, и он начал ездить верхом. Детство будущего императора-освободителя Александра II проходило в атмосфере семейного уюта, ведь его отец Николай Павлович тогда и не знал, что станет императором, поэтому мог посвятить много времени воспитанию своих детей. Отец и взрослым сохранил любовь к мальчишеским военным играм и пытался сделать миниатюрные сражения семейной традицией. Оловянные солдатики, пушки и палатки должны были научить маленького Сашу не только искусству сражений, но и нравственному кодексу военного. Но судьба отца и сына резко изменилась, когда на их плечи легла ответственность за всю Россию. Говоря, 7-летний Александр плакал, когда узнал, что теперь он стал наследником престола. Воспитание императора похоже на детство обычного мальчика. Изучение наук, спортивные занятия, служба в кадетском корпусе. Но именно в своих играх он мог почувствовать себя маленьким императором. Специально для наследника на детском островке был выстроен красный домик, где Александр заведовал небольшими лодками, которые в его воображении не просто путешествовали по Царско-Сельскому пруду, а совершали целые кругосветные путешествия. В то время к выбору игрушек подходили с особой тщательностью. Вот список подарков для 13-летнего мальчика, полученных Александром на Рождество 1831 года. Ящик с пистолетами, ружье, бюст Петра Великого, турецкая сабля, вице-мундир кавалергардского полка, 27 тарелок и 5 чашек с рисунками из жизни русского войска. Подарки замечательные, дорогие, но ничего чрезмерного в них нет. И такое воспитание давало свои плоды. Уже в 12 лет Александр прекрасно ездил верхом. Со своими друзьями, графом Иосифом Вильегорским и Владимиром Паткулем, совершал он далекие прогулки верхом. В 14 лет Александр без ошибок мог командовать взводом за офицера. Главный принцип воспитания его учителя, поэта Василия Андреевича Жуковского, в царских детях следует воспитывать детей людей, а уж затем перейти к воспитанию принцев и князей, этому принципу и следовали, воспитывая будущего императора. Александр III был вторым сыном Александра II, но старший брат умер 12 апреля 1865 года. И 15 августа Александр был представлен народу как наследник. Говорят, что, умирая, брат сказал Александру: «Оставляю тебе тяжелые обязанности, славный трон, отца, мать и невесту, которая облегчит тебе это бремя». И действительно, после смерти старшего брата Александру пришлось жениться на принцессе Дагмаре, ставшей в замужестве с ним императрицей Марии Федоровной. Рассматривая игрушки Александра III, паровозики, водокачки, мосты, перебирая книги, которые он читал, становится ясно, что еще в детстве Александра заранее ориентировали на внутренние интересы России. Самоограничение, воспитываемое в процессе образования царских детей, в итоге этой предварительной подготовки, формировало в них готовность в момент принесения присяги на верность Отечеству принять то, что личностные интересы и заботы, их собственные симпатии и увлечения становились несущественными по сравнению с теми заботами страны, что брали они на свои плечи. Николай II, последний русский император, рос под грохот выстрелов и разрывов бомб, но готовили его для другой, созидательной на благо России деятельности. Его воспитывали в традициях семьи и согласно статусу престолонаследника. А статус царских особ обязывал выглядеть соответствующим образом. Иметь не только парадную одежду, но и парадные игрушки. Ярким примером такой игрушки является погремушка, сделанная давным-давно еще по заказу Анны Иоанновны для маленького императора Иоанна Антоновича, который впоследствии был свергнут с престола. Играл с нею и будущий император Александр I. Изготовили игрушку-побрякушку, так раньше в России называли погремушку, именитые ювелиры Самсон Ларионов и Михаил Бельский. Золотую поверхность погремушки украшал красивый растительный узор. Она была покрыта большим количеством драгоценных камней, бриллиантов, изумрудов и рубинов. Держать погремушку наследник престола мог за наконечник, сделанный из слоновой кости. С противоположной стороны игрушки находился свисток и крепление для шнурка. В дальнейшем погремушка стала носить переходящий характер, развлекая исключительно мальчиков, рожденных в семье правящего императора по прямой нисходящей линии. В 1869 году она была подарена будущему императору Николаю II его бабушкой Марией Александровной. Сейчас эту драгоценную погремушку можно увидеть в одной из витрин исторического зала Алмазного фонда Московского Кремля. не только дорогие парадные игрушки передавались по наследству. Старые погремушки и солдатики, паровозы и барабаны хранились для следующего наследника, таким образом подчеркивая преемственность российских правителей. Например, сыну Николая II Алексею досталась по наследству лошадка, которая еще в конце XVIII века была подарена Екатериной II ее сыну Павлу. Но все же у будущего императора было много и своих игрушек, в числе которых железная дорога, маленькая, но настоящая, с рельсами, сторожевыми будками, с тремя классами вагонов, полками солдат, казаками. Хозяин всех этих игрушечных сокровищ заводил ключиком свою дорогу, и паровоз побежал, из будки выходила сторожиха, махала флажком, на платформе появлялся пузатый начальник, звенел звонок. Это была не случайная игрушка. Железные дороги и их строительство – одно из важнейших занятий последнего русского императора. Спустя много лет повзрослевший император развернет железнодорожное строительство на 70 тысяч километров и будет верховным главнокомандующим русской армии в Первой мировой. Наследник престола, цесаревич Алексей, совсем не кичился тем, что был наследником престола. Будучи горячим патриотом, считал хорошим только все русское. Алексей воспитывался прежде всего как будущий наследник престола, которому предстоит управлять огромной державой, и в том числе армией. У него было все, что следует иметь маленькому воину. Игрушечная трехлинейная винтовка системы Мосина, игрушечные сабли, игрушечный корабль, броненосец «Севастополь», сигнальные флажки, треугольный красный вымпел с белым крестом. А еще то, что вызовет восторг и у современных, казалось бы, во всем искушенных детей, электрическая железная дорога. Да не простая, а со станциями и туннелями, с огромным паровозом. В Ливадийском дворце в Крыму у цесаревича Алексея в собственной игровой преобладала морская тематика, учитывая, что сам дворец расположен на морском побережье. Там хранилась целая флотилия подводных лодок и военных кораблей. Разноцветные сигнальные флажки знакомили наследника с морской азбукой. К числу игрушек великих княжон, дочерей последнего российского императора Николая II, принадлежали куклы. Боярыня, крестьянин, кукла в костюме русской императрицы с орденом святой Екатерины. На праздники девочки получали дорогие подарки – фарфоровых красавиц всех именитых фабрик Франции, Германии и России. Кроме того, их привозили из-за границы родственники и друзья царской семьи, дарили гости. Девочек приучали относиться к ним бережно. Дорогие куклы, одетые, как свои маленькие хозяйки, в кружева, шелк и батист, в шляпки и капоры с цветами и бантами, красавицы с длинными локонами и закрывающимися глазами, хранились в закрытых шкафах и вынимались по особым случаям. Для повседневной же игры существовали куклы попроще. Недорогие немецкие, куклы из папье-маше, композиты и мастики из Англии и российского производства, включая кустарные. Бывало даже так, что покупались отдельные головки, а туловища мастерились самостоятельно. Были у детей Николая II и куклы в костюме крестьянки Тульской губернии, крестьянки Московской губернии, куклы татарка, армянка, осетинка. Императрица часто принимала участие в играх, учила девочек, как надо правильно наряжать фарфоровых воспитанниц и ухаживать за ними и их нарядами. Искусно выполненная кукольная мебель и тончайшие фарфоровые сервизы участвовали в кукольных чаепитиях и прочих домашних заботах. Светский этикет и правила домоустройства постигались в игре. Помимо кукол, в играх были заняты и мягкие игрушки немецкой фирмы «Штайф» – слоны, зайцы, медвежата, большой рыжий кот. И вся эта пестрая компания требовала угощения, внимания и достойного обращения. Знаменитый медвежонок Альфонсо имел свою уникальную историю, начавшуюся еще в 1908 году, когда в Рождество князь Георгий Михайлович Романов подарил своей 4-летней дочери Ксении махерового медвежонка фирмы «Штайф». Девочка так полюбила Мишку, что не расставалась с ним ни на минуту. Игрушка выглядела весьма необычно, Медвежонок был ярко-красного цвета. Няня девочки сшила для него казачью оранжевую форму. Медведя нарекли именем Альфонса. Всю жизнь Ксения Георгиевна хранила любимую игрушку как единственное напоминание о детстве и России. У цесаревича Алексея, двоюродного брата княжны Ксении, тоже был мишка фирмы Штаев, но из более традиционного коричневого плюша. В числе настольных игр, которыми играли дети в царской семье, были шахматы, историческое лото с портретами государей земли русской, Христос воскресе, путешествие по России. Царские дети получали игрушки развлечения только в праздники. В остальное время у них были игры, как сейчас говорят, для самостоятельного творчества. Например, различные картонные наборы для изучения языков, географии, царских династий. В царской семье заботились и о физическом воспитании детей, что подтверждает сохранившийся до наших дней сундук с набором из 36 детских спортивных и подвижных игр, среди которых бадминтон, кегли, соревновательная игра у индейцев. Даже детские игрушечные деревянные лошадки становились частью образовательного процесса, поскольку позволяли привить мальчикам основы верховой езды. Спасибо за внимание.